12. Достопочтенный Рубен В. Этли оправлялся после третьего инфаркта, и ожидалось, что выздоровление будет полным, если можно чувствовать себя абсолютно здоровым после такого серьезного испытания для сердца. Он снова набирался силы, терпения, о чем свидетельствовал поток проходящих через него дел. Имелись явные признаки того, что он восстанавливает былую форму. Снова рявкает на адвокатов, решительно ограничивает пределы длительности заседаний, укрощает многоречивых свидетелей, грозит тюрьмой лжесвидетелям, выгоняет из зала суда участников процесса, позволяющих себе фривольные высказывания. Адвокаты, служащие и даже уборщицы и швейцары перешептывались в коридорах суда. «Он вернулся!» Рубен Этли уже 20 лет занимал должность судьи и в последнее время переизбирался каждые 4 года, не имея конкурентов. Он не был ни демократом, ни республиканцем, ни либералом, ни консерватором, ни баптистом, ни католиком. Не принимал ни сторону штата, ни сторону Оля Мисс. Не имел ни любимчиков, ни пристрастий, ни предвзятых мнений о чем-нибудь или о ком-нибудь. Он имел репутацию судьи настолько открытого, терпимого и непредубежденного, насколько это вообще возможно, учитывая его воспитание и набор генов. Он правил залом твердой рукой, был скор на расправу со сварливыми или неподготовленными адвокатами, но также быстро приходил на помощь тем, кто боролся честно. Когда требовалось, он проявлял безграничное сострадание, но обладал норовом, которого боялись все адвокаты округа, за исключением, может быть, Гарри Рекса Воннера. Через 10 дней после самоубийства Сета Хаббарда судья Этли занял судейское место в главном зале и поздоровался с присутствующими. На взгляд Джейка он выглядел бодрым, как всегда. Ну, то есть нельзя сказать, что совсем здоровым, но, соответственно, обстоятельствам смотрелся он прекрасно. Он был крупным мужчиной, более 6 футов ростом, с довольно объемистым животом, который он прятал под просторной черной мантией.
«Славная компания», — с удовольствием заметил судья, обведя взглядом зал.
В зал набилось столько адвокатов, что всем мест не хватило. Джейк прибыл загодя и застолбил себе место, выложив ходатайство об открытии завещания на стол истца, за которым сидел теперь с Расселом Эмбургом, утром того дня уведомившим Джейка, что выбывает из игры. Непосредственно за ними, с их стороны, но не входя в их команду, сидела Летти Лэнг. По обе стороны от нее расположились 2 адвоката, оба черные, оба из Мемфиса. Накануне Джейк с изумлением узнал, что Летти наняла Букера Систранка, пользующегося скандальной славой гранатометчика. Его участие грозило сильно осложнить дело. Джейк ошеломил ее решение, он считал его в высшей степени неразумным. Безуспешно пытался дозвониться ей и никак не мог оправиться от потрясения. По другую сторону прохода, за столом опротестовывающих, тесно сгрудилась компания адвокатов в дорогих костюмах. За барьером на старинных деревянных скамьях теснилась публика, от которой исходил заряд едва сдерживаемого любопытства.
«Прежде чем мы приступим к делу», — начал судья Этли, «хорошо бы всем понять, с чем мы имеем дело и какая задача стоит перед нами сегодня. Мы собрались не для рассмотрения ходатайства, внесенного кем бы то ни было. Это будет позднее. Наша сегодняшняя цель — выработать план, согласно которому будет развиваться дальнейшее действие. Насколько мне известно, мистер Хаббард оставил 2 завещания. Одно из них, то, которое выдвинули на утверждение вы, мистер Брайгенс, это рукописное завещание, датированное 1 октября текущего года».
Джейк, не вставая, кивнул. Если адвокат обращался к судье Этли или отвечал на его вопрос, ему полагалось вставать. Все знали, упаси его бог, отклониться от этого правила. Если он просто кивал, можно было хоть и с натяжкой делать это сидя.
«Второе», — продолжил судья, — «датировано 7 сентября прошлого года, хотя это завещание определенно и недвусмысленно отменено в рукописном завещании. Итак, известны ли кому-нибудь из присутствующих другие завещания мистера Хаббарда? Может, он оставил нам еще какой-либо сюрприз?»
Судья выдержал паузу в несколько секунд, обвел зал быстрым взглядом своих больших карих глаз. Очки в дешевой массивной оправе сидели на самом кончике его носа.
«Отлично. Я так и думал».
Он перелистал бумаги у себя на столе и сделал какую-то пометку.
«Итак, приступим. Давайте познакомимся. Прошу каждого вставать и называть свое имя».
Он указал на Джейка, тот поднялся с места и представился. Следующим был Рассел Эмбург.
«Вы исполнитель рукописного завещания?» — для порядка уточнил судья Этли.
«Да, сэр, но я предпочел бы сложить с себя эти полномочия.
У нас еще будет время, чтобы решить этот вопрос позднее. А теперь вы в светло-сером костюме».
Чернокожий адвокат, который был выше ростом, встал с важным видом и, застегнув верхнюю пуговицу на своем шикарном, сшитом на заказ костюме, сказал:
«Да, Ваша честь. Меня зовут Букер Систранг, и мы с моим присутствующим здесь коллегой мистером Кендриком Бостом представляем интересы мисс Летти Лэнг».
Систранг положил руку на плечо Летти. Бост тоже встал, и они оба, как две башни, возвысились над ней. Ее присутствие на заседании в качестве участницы процесса не предполагалось, во всяком случае на данном этапе. Она должна была всего лишь составлять часть публики, расположившейся за барьером среди зрителей, но Систранг и Бост решили ясно обозначить ее положение и всем своим видом давали понять, что не потерпят возражений. Будь это полноценное заседание, судья Этли быстро поставил бы на место, но сейчас счел за благо проигнорировать неуместность подобной выходки.
«Боюсь, прежде я не имел чести видеть вас, джентльмены, в своем зале суда», — с подозрением произнес он. «Откуда вы?»
«Наша фирма находится в Мемфисе», — ответил Систранг, хотя это всем и так было известно.
В те дни мемфисская пресса расходовала на их фирму больше чернил, чем за предыдущие 5 лет. Они вели войну против Мемфисского департамента полиции по делам о неоправданном применении насилия и, похоже, одерживали решительные победы одну за другой. Систранг находился на гребне волны своей дурной славы. Он вел себя громогласно, хлестко, постоянно сеял распри и приобрел авторитет в высшей степени эффективного бойца расового фронта даже в городе, где таковых имелось немало. Джейк знал, что у Симеона в Мемфисе есть родня. Одно влекло за собой другое. Букер Систранг позвонил Джейку и воинственно сообщил, что вступает в дело. А это означало, он и его приспешники будут сурово и пристально следить за работой Джейка и совать свой нос в его дела. По городу уже поползли тревожные слухи о машинах, припаркованных перед домом Летти, и куча стервятников без дела, торчащих на ее террасе.
«В таком случае, насколько я понимаю, у вас есть лицензия на право адвокатской практики в нашем штате», — полувопросительно заметил судья Этли.
«Нет, сэр, на данный момент нет, но мы свяжемся с местным советом баристеров».
«Это будет весьма благоразумно с вашей стороны, мистер Систранг. Когда вы появитесь в моем зале суда в следующий раз, надеюсь, вы сможете сообщить мне имя адвоката, который будет действовать от вашего имени».
«Да, сэр», — ответил Систранг сдержанно, чтобы не сказать высокомерно.
Они с Бостом сели и вплотную придвинулись к своей дорогостоящей клиентке. Джейк сделал попытку поздороваться с Летти еще до начала слушаний, но адвокаты решительно заслонили женщину от него. Сама она не смотрела ему в глаза.
«А теперь вы», —
судья Этли указал на группу, собравшуюся за столом протестантов. Стилман Раш поспешно вскочил.
«Да, Ваша честь, я Стилман Раш из адвокатской фирмы Раша в Тьюпела. Со мной мои коллеги Сэм Ларкин и Льюис Магуайр».
Последние встали при упоминании своих имен и вежливо поклонились в сторону судейской скамьи. Они, судья Этли, были знакомы, так что дальнейших представлений не потребовалось.
«Ваша фирма готовила завещание 1987 года, не так ли?»
«Совершенно верно», — ответил Стилман с широкой бодрой улыбкой.
«Очень хорошо. Следующий».
Крупный мужчина с круглой лысой головой встал и пророкотал.
«Ваша честь, я Уэйд Ланье из фирмы Ланье в Джексоне. Мы с моим помощником Лестером Чилкоттом представляем здесь интересы мисс Рамоны Дефо, дочери покойного. Ее муж Йен Дефо — давнишний клиент нашей фирмы, и этого достаточно, мистер Ланье», — рявкнул судья Этли, грубо прервав его. «Добро пожаловать в округ Форд. Я не спрашивал вас о других клиентах вашей фирмы».
Присутствие Уэйда Ланье тоже вызывало тревогу. Джейк знал его только по репутации, но и этого было достаточно, чтобы опасаться и иметь с ним дело. Крупная фирма, бескомпромиссная тактика, история успеха, достаточная, чтобы внушить владельцам непомерное самомнение, постоянно требующее подпитки. Судья Этли указал на следующего.
«А вы, сэр?»
Мужчина в кричащем спортивном пиджаке поспешно встал и объявил.
«Ваша честь, меня зовут Ди Джек О'Мейли, и я представляю мистера Гершела Хаббарда, сына покойного. Мой клиент живет в Мемфисе, и там же находится моя фирма. Но к следующему заседанию я, безусловно, буду иметь представителя из местного совета баристеров».
«Отличная идея. Следующий».
Втиснувшись позади О'Мейли, сидел тощий молодой человек с крысиным лицом и буйной вьющейся шевелюрой. Он поднялся робко, словно никогда еще не представал перед судьей, и квакающим голосом произнес.
«Сэр, я Зак Зейтлер, тоже из Мемфиса. Представляю интересы детей Гершела Хаббарда».
Судья кивнул и заметил.
«Значит, внуки тоже наняли адвокатов?»
«Да, сэр. Согласно предыдущему завещанию, они являются бенефициарами».
«Понятно. И, полагаю, находятся в этом зале?»
«Да, сэр».
«Благодарю вас, мистер Зейтлер. Если вам требуется отдельное напоминание, извольте. В следующий раз, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы привести с собой местного адвоката. Одному Богу известно, сколько их еще нам понадобится. Разумеется, если у вас самого нет разрешения практиковать в этом штате».
«Оно у меня есть, ваша честь».
«Очень хорошо. Следующий».
Адвокат, которому не досталось места, и поэтому он стоял в углу, прислонившись к балюстраде, огляделся.
«Да, ваша честь, я Джо Брэдли Хант из джексонской фирмы Скоула и...»
«Из какой фирмы?»
«Скоула, ваша честь. Скоул, Рамки, Рэтлиф, Бодини и Захариас».
«Простите за вопрос. Продолжайте».
«Мы представляем интересы внуков покойного, двух малолетних детей Рамона и Яна Дефо».
«Хорошо. Еще кто-нибудь?»
Публика, вытягивая шеи, оглядывала зал. Судья Этли быстро провел подсчет.
«Почти дюжина. Я насчитал 11, но есть основания полагать, что будут еще».
Он пошелестел бумагами и посмотрел на публику. Слева, за спиной у Джейка и Летти, сидели чернокожие, в том числе Симеон, их дети и внуки, несколько теток, двоюродных сестер и братьев, Сайпресс, пастор и множество друзей, старых и новых, которые пришли оказать моральную поддержку Летти, делающей первый шаг в борьбе за то, что по праву принадлежало ей. Справа, через проход, позади скопления адвокатов, изготовившихся опротестовать последнее завещание Сета Хаббарда, собрались белые, включая Йена с Рамоной и их детей, Гершела с двумя детьми, его бывшую жену, хотя та сидела в заднем ряду, как можно дальше от них, группу старых конфедератов, Думаса Ли и еще одного репортера, а также обычное сборище завсегдатаев суда, которые редко пропускают судебные процессы и предварительные слушания. Помощник шерифа Празер, которого Оззи откомандировал все внимательно выслушать и доложить ему, стоял в дверях. Люсьен Уилбэнкс сидел в заднем ряду вместе с черными, частично скрытый за спиной молодого здоровяка. Они с Этли много лет сходились в зале суда, и Люсьен не хотел привлекать к себе его внимание. За несколько минут до начала слушаний Джейк попытался вежливо представиться Гершелу и Рамоне, но те вызывающе грубо повернулись к нему спиной. Теперь он, а не их отец, стал для них врагом. А Йен вообще выглядел так, словно готов был наброситься на него с кулаками. Подростки, дети Рамона и Йена, явились одетые с шиком, по моде, принятой в дорогих частных школах, и смотрели надменно, как наследники большого богатства. Двое детей Гершела, напротив, выглядели неухоженными и запущенными. Еще несколько дней назад все четверо были слишком заняты, чтобы присутствовать на похоронах любимого деда. Однако теперь их приоритеты резко изменились. Джейк догадался. Адвокаты настояли на присутствии детей, чтобы судья увидел их и заранее прочувствовал ответственность за будущее решение. Пустая трата времени с точки зрения Джейка, но слишком высоки ставки. В тот момент в переполненном зале суда Джейк отчетливо почувствовал, что он один. Сидящий рядом Эмбург не желал сотрудничать, держался разве что корректно и хотел лишь одного — поскорее отделаться от всего этого. Позади, в нескольких дюймах за спиной, сидела Летти, человек, с которым, как ему казалось, он мог бы поговорить. Но ее зорко охраняла пара питбулей и адвокатов, ради наследства готовых к уличной драке без правил. И предполагалось, что с этими людьми он должен быть на одной стороне. А через проход собралась целая свора гиен, ждущих момента, чтобы наброситься на него и растерзать.
«Я прочел оба завещания», — сказал судья Этли. «Мы будем рассматривать последнее из них от 1 октября текущего года. Ходатайство о его открытии было зарегистрировано 4 октября. Мистер Брайгенс, вам надлежит начать действие, предписанное законом, поместить уведомление для кредиторов, провести предварительную инвентаризацию имущества и так далее. Я хочу, чтобы это было сделано быстро. Мистер Эмбург, как я понимаю, вы желаете выйти из дела?»
Эмбург медленно поднялся.
«Совершенно верно, судья. У меня духу на него не хватит. В качестве исполнителя я должен буду принять присягу и поклясться, что последнее завещание Сета Хаббарда имеет законную силу. Но я не хочу давать такую клятву. Мне не нравится это завещание, и я не желаю принимать участие в его утверждении».
«Мистер Брайгенс?»
Джейк встал рядом со своим уже почти экс-клиентом.
«Ваша честь, мистер Эмбург сам в прошлом адвокат и прекрасно знает процедуру. Я подготовлю судебное распоряжение, позволяющее ему отказаться от возложенной на него завещателем функции, и одновременно представлю список кандидатов для его замены».
«Пожалуйста, займитесь этим в первую очередь. Я хочу, чтобы эти формальности выполнялись параллельно с решением других вопросов. Независимо от судьбы рукописного или предыдущего завещания мистера Хаббарда, его имущество нуждается в управлении. Полагаю, существует несколько сторон, которые собираются оспорить завещание. Я прав?»
Отряд адвокатов дружно встал, все энергично закивали, но судья Этли поднял руку.
«Благодарю вас. Пожалуйста, сядьте все. Мистер Эмбург, вы можете покинуть зал».
Поспешно выбираясь из-за стола, Эмбург скупо выдавил «благодарю» и устремился к выходу. Судья поправил очки на носу и продолжил.
«Мы будем действовать следующим образом. Мистер Брайгенс, у вас 10 дней на то, чтобы найти замену исполнителю завещания. Но, следуя желанию покойного, это не должен быть адвокат из данного округа. Как только замена будет найдена, вы вместе с исполнителем завещания начнете составлять опись имущества завещателя и всех его долгов и денежных обязательств. Я хочу видеть предварительный список как можно скорее.
Тем временем остальные должны подать документы об опротестовании завещания. Как только все стороны законным образом оформят свой протест, мы снова встретимся и составим план слушаний по существу. Как вы знаете, каждая из сторон имеет право потребовать рассмотрения дела судом присяжных. Если вы примете такое решение, будьте любезны подать ходатайство своевременно, вместе с документами на опротестование. Процессы, связанные с оспариванием завещания, проходят в Миссисипи так же, как и все прочие гражданские процессы, с соблюдением здешних правил предоставления доказательств и процессуальных норм.
Сняв очки, он покусал дужку, глядя на толпу адвокатов.
«Поскольку нам предстоит вместе участвовать в процессе, говорю прямо сейчас. Я не намерен председательствовать один против дюжины адвокатов. Не могу даже представить себе такого кошмара и не желаю подвергать жюри, если это будет суд присяжных, подобному испытанию. Мы определим спорные вопросы, наметим процедуру и будем рассматривать дело в максимально эффективной форме. Есть вопросы?»
Вопросов было множество, но впереди оставалось уйма времени, чтобы задать их. Неожиданно встал Букер Систранг и заявил раскатистым баритоном.
«Ваша честь, я не уверен, что это сейчас уместно, но хотел бы предложить в качестве замены исполнителя завещания мистеру Эмбургу мою клиентку Летти Лэнг. Я сверился с законами этого штата и не нашел там указаний на то, что в этой роли непременно должен выступать адвокат или финансист или еще кто-то в этом роде. Закон не требует также наличия специального образования или опыта, чтобы выступать в роли попечителя над наследственным имуществом в случае отсутствия завещания или исполнителя завещания. В таком случае... как этот».
Систранг говорил медленно, аккуратно, с идеальной дикцией, и его слова гулко разносились по всему залу. Судья Этли и все адвокаты внимательно слушали и наблюдали. То, что говорил Систранг, было правдой. Формально любой мог занять место Рассела Эмбурга. Любой человек старше 18 лет, находящийся в здравом уме. Даже преступники не составляли исключения. Тем не менее, учитывая размеры наследства и количество спорных вопросов, которые предстояло решить, здесь требовался более опытный и беспристрастный исполнитель. Мысль поручить управление 20-миллионным наследством Летти Лэнг, когда Систранг будет нашептывать решение ей на ухо, казалась дикой, во всяком случае для белой части аудитории. Даже судья Этли замер в нерешительности на несколько секунд. Но, как выяснилось, Систранг еще не закончил. Он выждал немного, давая всем возможность прочувствовать шок, и продолжил.
«Далее, ваша честь. Я знаю, практически все действия, касающиеся утверждения завещания, осуществляет адвокат по наследственным делам. Разумеется, под надзором суда. По этой причине предлагаю, чтобы моя фирма была назначена консультантом по делу. Мы будем работать в тесном контакте с нашей клиенткой мисс Летти Лэнг и неукоснительно следовать предписаниям мистера Хаббарда. При необходимости советоваться с мистером Брайгенсом, блестящим молодым юристом, облеченным полномочиями, но большую часть неподъемной работы проделаем я и мои сотрудники».
На этом миссия Букера Систранга была завершена. Отныне война четко определилась как война черных против белых. Гершел, Рамона и все члены их семей обратили взгляды, исполненные ненависти, на черную половину зала. Та с готовностью ответила им тем же. Их девочка, Летти, была избрана для того, чтобы получить деньги, и они присутствовали здесь, чтобы бороться за ее права. Но принадлежали-то деньги Хаббардам, и те считали, что Сет просто сошел с ума. Огорошенный, Джейк метнул свирепый взгляд через плечо, но Систранг его проигнорировал. Первой реакцией Джейка было «что за глупость?». Преимущественно белый округ означает преимущественно белое жюри. Мемфис, где Систранг умело проводил своих людей в федеральной жюри присяжных и выигрывал невероятные вердикты, далеко. Мемфис — это вообще другой мир. Посадите 9 или 10 белых из округа Форд в ложу присяжных, заставьте их в течение недели выдерживать Букера Систранка, и мисс Летти Лэнг выйдет из зала суда ни с чем. Орда белых адвокатов была так же ошеломлена, как и Джейк, но Уэйд Ланье быстро сообразил, что это шанс. Вскочив на ноги, он выпалил.
«У нас возражений нет, Ваша честь». «У вас прежде всего нет права иметь или не иметь возражений против чего бы то ни было»,
тут же остудил его судья Этли. Джейк по некоторым размышлениям решил. «Ну и прекрасно. Пусть меня выкинут из дела. С этой сворой хищников все равно ничего не выйдет. Жизнь слишком коротка, чтобы потратить целый год, увертываясь от пуль в межрасовой войне».
«Что-нибудь еще, мистер Систранг?» — спросил судья.
«Пока нет, Ваша честь».
Систранг обернулся и самодовольно посмотрел на Симеона и его родню. Он только что доказал твердость характера. Он бесстрашен, его нельзя запугать, и он готов к уличной драке. Они наняли правильного адвоката. Прежде чем сесть, он метнул в Гершела Хаббарда взгляд, который словно бы говорил: «Игра продолжается, старичок». Судья Этли спокойно произнес:
«Вам следует продолжить изучение законов нашего штата, мистер Систранг. Наше наследственное право прежде всего учитывает желание завещателя. Мистер Хаббард недвусмысленно заявил, что вручает судьбу своего завещания совершенно определенному адвокату. В этом отношении нет сомнений. Если у вас в дальнейшем возникнут еще какие-нибудь предложения, они должны быть поданы в соответствии с законной процедурой. То есть, когда у вас будет ассоциированный адвокат, признанный этим судом. И в подобающее время».
Джейк перевел дыхание, хотя все еще находился под впечатлением от наглости Систранга и его алчности. Несомненно, Систранг заставил Летти подписать ту или иную форму соглашения, по которому ему причиталась доля от всего, что она получит. Большинство адвокатов, нанимаемых наследниками, берут в оплату своих услуг треть наследства, 40% за получение нужного вердикта присяжных и половину, если выигрывают дело после апелляции. Такой тип, как Систранг, имея длинный список выигранных дел, безусловно, помещал себя на самый верх такой шкалы. А если этого ему казалось мало, вонзал лопату в другую кучу денег и опустошал ее за счет почасовой оплаты в качестве адвоката по утверждению наследства. Судья Этли счел заседание оконченным.
«В следующий раз встречаемся через 30 дней. Объявляется перерыв».
Он стукнул молоточком по столу. Адвокаты Летти моментально взяли ее в кольцо и, быстро проведя через ворота барьера, увлекли к первому ряду зрителей, где женщину окружили члены семьи. Они принялись похлопывать ее по плечу, гладить и подбадривать. Систранка поздравляли и восхищались смелостью его позиции и высказываний, в то время как Кендрик Бост не снимал руки с плеча Летти, что-то мрачно шепчущей родным. Ее мать Сайпресс, сидя в инвалидном кресле, вытирала мокрые от слез щеки. Через какие тяготы предстояло пройти семье? Джейк не имел настроения с кем-то болтать, да никто и не пытался втянуть его в разговор. Остальные адвокаты, собирая бумаги и запихивая их обратно в портфели, беседовали между собой, разбившись на маленькие группы. Они собирались уходить. Наследники Сета Хаббарда, сбившись в кучку, старались не смотреть на черных, открывших охоту на их деньги. Джейк незаметно выскользнул через боковую дверь и уже направлялся к черному ходу, когда мистер Питт, старейший судебный пристав, окликнул его.
«Эй, Джейк, тебя хочет видеть судья Этли».
В маленькой тесной комнате, где адвокаты собирались, чтобы выпить кофе, а судьи устраивали совещание не под протокол, судья Этли снимал мантию.
«Закройте дверь», — велел он Джейку, когда тот вошел.
Судья не был ни хорошим рассказчиком, ни любителем поучительных юридических историй, ни записным балагуром. В его речах было мало лишнего и редко проскальзывал юмор, но, будучи главным судьей, он всегда имел аудиторию, готовую смеяться над чем угодно.
«Садитесь, Джейк», — пригласил он, и они устроились за маленьким письменным столом друг напротив друга. «Редкостный осел», — вздохнул судья. «Может, в Мемфисе такие штучки и проходят, но не здесь».
«Я до сих пор не могу в себя прийти».
«Вы знаете Квинса Ланди, адвоката из Смитфилда?»
«Слышал о нем».
«Довольно старый, может, уже и работает не полный день. Он 100 лет занимается только утверждением завещания и ничем больше, поэтому прекрасно знает все тонкости дела и не сгибаем, как скала. Мой старинный друг, составьте ходатайство о замене исполнителя, включите в него Квинса и еще 2, сами подыщите, а я назначу Квинса. Вы с ним поладите. Что касается вас, то вы на борту до самого конца. Какова ваша почасовая ставка?»
«У меня ее нет, судья. Мои клиенты работают за $10 в час, и то, если повезет. Они не могут позволить себе платить адвокату 100.
«Думаю, 1,5 по сегодняшним расценкам справедливая ставка. Вы согласны?»
1,5? Звучит прекрасно, судья».
«Хорошо. Значит, вы на почасовой оплате со ставкой 150 в час. Надеюсь, время у вас есть?»
«О, да».
«Отлично. Потому что это завещание в ближайшем будущем будет поглощать всю вашу жизнь. Станете каждые 2 месяца подавать прошение об адвокатском гонораре. А я прослежу, чтобы вам его исправно выплачивали».
«Спасибо, судья».
«Ходит множество слухов насчет размера наследства. Вы знаете, какие из них соответствуют действительности?»
«Рассел Эмбург говорит, что оно составляет минимум 20 миллионов. Причем большая часть переведена в деньги. Спрятана где-то за пределами штата. Иначе уже каждый житель Клентона знал бы все точно».
«Чтобы защитить его, мы должны действовать быстро. Я подпишу приказ, передающий в ваше распоряжение все финансовые документы мистера Хаббарда. Как только Квинс Ланди займет место в команде, можно начинать копать».
«Да, сэр». Судья Этли отпил большой глоток кофе из бумажного стаканчика и устремил взгляд через грязное окно на другую сторону лужайки перед зданием суда.
«Мне почти жалко эту бедную женщину», — вздохнул судья. «Она ничего теперь не контролирует. Ее окружают люди, почуявшие запах денег. Когда Систранг доведет дело до конца, у нее не останется ни цента».
«А если жюри вынесет вердикт в ее пользу?»
«А вы будете требовать суда присяжных, Джейк?»
«Еще не знаю. Как вы думаете, стоит?» — не подумав, спросил Джейк. Он уже приготовился получить выговор за неправомочный вопрос. Но вместо этого судья Этли, продолжая смотреть куда-то вдаль, хитро ухмыльнулся.
«Я бы предпочел иметь жюри, Джейк», — заявил он. «Не в моих правилах увиливать от жестких решений, это часть моей профессии. Но в таком деле, как это, лучше, чтобы на раскаленной скамейке вместо меня сидели 12 добропорядочных, заслуживающих доверия граждан. Для разнообразия мне бы это понравилось».
Ухмылка превратилась в добродушную улыбку. «Могу вас понять», — согласился Джейк. «Ходатайство я составлю».
«Да, составьте. И еще, Джейк, вокруг этого дела крутится куча адвокатов. Мало кому из них я доверяю. Пожалуйста, без колебаний заходите на чашечку кофе, если будут вопросы, которые потребуют обсуждения. Уверен, вы понимаете важность дела. В наших краях не водится больших денег и никогда не водилось. И вдруг настоящая золотая жила. И куча народу, желающего урвать от нее свой кусочек. Вы — нет, я — нет. Но кроме нас есть много других.
Очень важно, чтобы мы с вами оставались на одной стороне».
Впервые за несколько последних часов у Джейка расслабились мышцы, и он вздохнул глубоко и свободно.
«Согласен, судья. И спасибо. Увидимся».